Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Олег Обухов у микрофонов. Олег, здравствуй.
Привет, Кирилл.
Ну, начнем с того, что поздравим всех с Днем космонавтики. В этот день имя Юрия Гагарина узнал весь мир. Именно 12 апреля началась новая летопись в истории освоения космоса. В 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с Гагарином на борту стартовала с космодрома Байконур.
Ну и с Днем космонавтики поздравил всех экипаж МКС, а это космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кусь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров. Они сейчас несут свою службу в просторах Вселенной.
Угу.
Они сказали всем спасибо, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной, поблагодарили всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса. Дубров и Новицкий прибыли на станцию, напомню, 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а Кусь-Сверчков и Рыжиков должны вернуться на Землю 17 апреля. Ну и также всех поздравил с Днем космонавтики генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин с 60-летием первого в истории полета человека в космос. Он сказал, что Россия сейчас находится в преддверии важных изменений в космической отрасли.
Да, это уж действительно так. Там еще был какой-то юбилейный запуск, вернее, приуроченный к первому полету, буквально на прошлой неделе, 9 апреля. Там еще можно было следить в прямом эфире за тем, как все происходит. Но, насколько я понимаю, все нормально прошло. Но тогда назвали корабль именем Юрия Гагарина, вот так вот, который выходил, «Союз».
Тогда же, кстати, 9 апреля Рогозин заявлял, что госкорпорация планирует к 2024 году обеспечить всю Россию 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом в интернет по всей стране.
Какая прелесть.
Да, но, конечно, это было бы хорошо, замечательно, потому что, к сожалению, не везде достаточно такой уверенный прием сигнала, благодаря которому можно и там хотя бы... Нет, я уж не говорю об интернете, а иногда порой даже позвонить не везде получается. А еще, по мнению гендиректора Роскосмоса, говорит то, что вот человек, первый полет человека в космос не смогла остановить даже потери колоссального числа людей и ресурсов во время Великой Отечественной войны. Он тоже это отметил. Да, действительно, как бы сложно ни было Советскому Союзу, тем не менее нашлись ресурсы, нашлись возможности для того, чтобы совершить вот этот первый полет 12 апреля в 61 году прошлого века.
Ты знаешь, я вот смотрю в интернете, как можно отметить 12 апреля. Ну, мы же любим праздники отмечать, правильно? Вот. Но прежде всего, если вы в Москве, вам вообще супер повезло, потому что тут прям можно целый день не вылезать из космической темы. Как минимум планетарий. Здесь 12 апреля всегда происходят какие-то приуроченные к этому вещи. Вот, показы, лекции и прочее. Ну и, кстати, на ВДНХ есть целый музей космонавтики и дом-музей Королева. Там вообще можно пропасть, мне кажется, часа на три точно. Вот правда, я не знаю, я был в музее космонавтики в октябре, кажется, и там все, конечно, очень здорово, очень интерактивно, но тогда все было закрыто из-за пандемии, ну, то есть нельзя было забраться на модуль МКС, покрутить всякие штуки. Это, конечно, разочаровывало.
Ну, ты знаешь, я буквально недавно видел на лентах мессенджеров, на лентах соцсетей, там говорилось о том, что кто-то вот недавно буквально ходил тоже в музей космонавтики и был настолько в хорошем смысле потрясен, что столько впечатлений осталось, и какая-то гордость сразу появляется и за Советский Союз, и за Россию. И все действительно очень интересно, и всем советовали сходить туда посмотреть. Освежить, скажем так, в памяти.
Да, ну вот, кстати, я не знаю, просто поскольку в этом музее космонавтики открыт ли сейчас доступ во все эти интерактивные штуки, но я помню, что тогда даже, ну вот как бы... между первой и второй волной.
Так.
Там точно есть этот центр управления полетов, ну, как бы реплика. И есть компьютеры. И на компьютерах можно сыграть в игру. Сделать свой запуск. То есть ты выбираешь себе ракету, у тебя есть там какой-то бюджет, и ты, собственно, ее взлетаешь, и потом ее сажаешь. Mm-hmm. Вот, это тоже надо сделать с определенной долей успеха. И вообще там много как-то вот таких вот такого рода игр растыкано по всей экспозиции. Не знаю, вот мы в это залипали очень долго, очень долго. Но я не посадил свою ракету, я бюджет превысил. Вот так. Она у меня даже не взлетела, вернее.
Пришлось брать кредит.
Пришлось брать кредит, да. Нет, там, к сожалению, в игре такого не предусмотрено. Вот. Так что, дамы и господа, если у вас есть возможность, и вы находитесь в Москве, то, безусловно, сходите куда-нибудь, тем более погода позволяет. Сегодня, конечно, не так прекрасно, как вчера и позавчера, но тоже неплохо. Поэтому на ВДНХ, в планетарии, в общем, куда
угодно. Я думаю, что в любом городе найдется место, куда можно сходить и приблизиться к этой истории, да, вот это, то, что 12 апреля.
Вон в Самаре, я вижу, есть монумент ракетоносителю «Союз», вот, можно в Самаре сходить, в Омске тоже есть монумент «Космос-3М», так что, не, на самом деле, много-много где. Ну, как минимум, слушайте, ракету из «Лего» в Центральном детском мире, то уж точно надо за это галочку поставить. В общем, ладно, всех с днем космонавтики, мы двигаемся к другим темам. Взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе устроил Израиль. Об этом сообщил израильский 13-й канал, ссылаясь на источники в одной из спецслужб стран Запада. За атакой на ядерный объект стоит Моссад, Национальная разведывательная служба Израиля.
Мощный взрыв привел к разрушению внутренней энергосистемы, которая обеспечивала работу центрифуг, обогащающих уран. После повреждения обогащения урана на установке было остановлено. Глава иранского агентства по ядерной энергии Али Акбар Салехи заявил, что произошедшее расценивает он лично как террористическую атаку.
Угу. Ну, а «Нью-Йорк Таймс» пишет, что информация о произошедшем обрывочна и тоже указывает на то, что в инциденте сыграла роль Израиль. В общем, давай в деталях со специалистом разберемся. С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, действительно ли Израиль мог устроить вот этот взрыв?
Ну а почему нет, если 4 месяца назад Израиль уничтожил руководителя ядерной программы, физика-ядерщика иранского? Само собой разумеется, что это звенья одной цепи, так же, как и убийство более года назад Соединенными Штатами высокопоставленного иранского генерала. Фактически на протяжении достаточно длительного периода времени Израиль и США ведут террористическую войну против Ирана, и цель этой войны – сдержать рост влияния Ирана на Ближнем Востоке. Для Израиля это особенно чувствительная тема, поскольку Иран является основным противником Израиля в данном регионе, и фактически Израиль ведет прокси-войну с Ираном на протяжении уже ни одного десятка лет. И то, что происходит сейчас, это естественное продолжение данной войны. Притом нужно обратить внимание на геополитический контекст. Он состоит в том, что в настоящий момент ведутся достаточно интенсивные кулуарные переговоры относительно возобновления соглашения между Ираном и США, прерванного Дональдом Трампом, и есть определенная степень уверенности в том, что администрация Байдена пойдет на, так сказать, на встречу Ирану, и соглашение будет восстановлено. Поэтому данный теракт нужно рассматривать еще также и в этом контексте, в контексте возможного восстановления соглашения, против которого Израиль всегда выступал.
Скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, ну вот с другой стороны, все-таки, мне кажется, мотив-то и у США, и у Израиля есть получение страной, вернее, попытки создать ядерное оружие в обход и, скажем так, не обращая на это внимания международного сообщества, все-таки тоже, ну, понятно, во всяком случае, почему они так действуют, весьма нагло, но
да,
тем не менее.
Да, да, это очевидно, точно так же, как тот факт, что у Израиля это ядерное оружие есть, этот факт тщательно скрывается, Израиль не входит в число 5 стран обладателей ядерного оружия официального, то есть России, США, Великобритании, Франции и Китая, между которыми существует целый ряд соглашений о нераспространении ядерного оружия, но Израиль, по сути, имеет ядерное оружие, как свидетельствует множество фактов, все-таки официально он это отрицает, имеет это ядерное оружие в обход данной программы. Фактически Иран идет по стопам Израиля в данном случае. И, конечно, Израилю это не нравится, потому что в настоящее время Израиль – единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием. И появление такового в Иране кардинальным образом изменит баланс сил в регионе и, конечно, существенным образом усилит позиции Ирана и ослабит позиции Израиля.
Но вот на ваш взгляд, в любом случае, речь ведь не идет ни со стороны Израиля, ни со стороны Ирана, когда и если у них это получится, именно о применении этого оружия. Это вот именно как достижение стратегического паритета баланса.
Да, будем надеяться на это, поскольку ядерное оружие уже достаточно давно есть у Индии и Пакистана, и мы знаем, насколько сложны отношения между этими державами, тем не менее ядерное оружие они не применяют, так же, как и пятерка стран, первоначально получивших это ядерное оружие, так же, как Северная Корея. В то же самое время нужно понимать, что чем больше стран, обладающих ядерным оружием, тем более высока вероятность того, что все-таки ядерное оружие будет применено, тем более, что прецедент этого есть, и одна страна, как известно, это Соединенные Штаты, применила в свое время ядерное оружие против Японии. Поэтому с точки зрения, так сказать, статистической распространения ядерного оружия, это безусловное зло, поскольку остается меньше, так сказать, возможности контролировать неприменение ядерного оружия. К сожалению, в настоящее время технологии расползаются по миру, и все большее количество стран начинает претендовать на то, чтобы получить в свое распоряжение ядерное оружие, в том числе и такой страной является Иран.
Владимир Леонидович, еще один вопрос по этой теме. Вот о судьбе переговоров, которые на прошлой неделе начались по ядерной программе иранской. Как теперь могут складываться эти переговоры? У кого, скажем так, больше аргументов, больше инструментов давления в этих переговорах?
Я думаю, что данный теракт все-таки не скажется существенным образом на ходе переговоров, поскольку напрямую не зависит судьба переговоров от того, что произошло в Натанзе. Что касается самого переговорного процесса, то здесь есть два обстоятельства, которые все-таки, как мне кажется, будут побуждать к заключению соглашения. Первое – это желание всех остальных стран-участников переговорного процесса, в том числе европейских стран, в том числе и России, к восстановлению в полном объеме договоренностей, а это очень серьезный аргумент. И второй момент – это, собственно, позиция администрации Байдена, поскольку разрыв переговоров был инициативой администрации предыдущей, администрации Трампа, Джо Байден и, так сказать, нынешняя администрация еще в момент предвыборной кампании давали достаточно серьезные сигналы в отношении того, что Соединенные Штаты готовы вернуться в соглашение. Вопрос не столько в том, будет ли восстановлено соглашение, скорее всего, будет. Вопрос в том, когда и на каких условиях. Здесь есть еще одно достаточно существенное обстоятельство. Это предстоящие выборы в Иране, которые также накладывают определенную так сказать, играют определенную роль в этом процессе, поскольку речь идет о противостоянии, традиционном для Ирана противостоянии между условно более либеральным кандидатом и более консервативным. И в данном случае восстановление соглашения, конечно, работает в пользу действующего президента.
Угу. Ну, будем следить за развитием ситуации, а пока к другим новостям. О переломном моменте в американской экономике заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. По его словам, вскоре ситуация намного улучшится, и деловая активность будет восстанавливаться быстрее, и ВВП заметно пойдет в рост.
Ну и все же основной риск для экономики США, по его словам, в том, что коронавирус может начать вновь распространяться. Нет у него все-таки уверенности в том, что с вакцинацией граждан США будет все в порядке. По прогнозам ФРС, уверенный рост американской экономики ожидается во второй половине года, и самые сложные сектора путешествия, туризм, развлечения, рестораны, ну и что-то в том же духе. Владимир Леонидович, все, что связано с контактами, с обществами, будет восстанавливаться долго, если верить Пауэллу, а за счет каких тогда сегментов экономики Соединенные Штаты могут экономика Соединенных Штатов может действительно начать восстанавливаться активнее?
Ну, я не в полной мере разделяю такую уверенность. Пока речь идет не об уверенном росте, а об катастрофичном падении, которое произошло в 2020-м. Американская экономика обвалилась более чем на 3%, почти на 4%. Это самое серьезное падение за последние 12 лет. И это, на самом деле, очень серьезный вызов для американской экономики, в том числе и рост инфляции, и очень серьезное увеличение безработицы, сокращение рабочих мест. Сейчас, если действительно Соединенным Штатам удастся преодолеть ковид, что не факт, поскольку в настоящее время Соединенные Штаты по-прежнему являются безусловным лидером по заболеванию, и ситуация не очень хорошая. Если все-таки во второй половине, как считают некоторые эксперты, пандемия выдохнется и, соответственно, исчезнет обстоятельство, которое ограничивает экономику, то естественным образом начнется восстановительный процесс. Этот восстановительный процесс будет происходить во всех отраслях, поскольку это нормальная реакция на расширение социальных контактов, на прекращение, так сказать, ограничений. И поэтому этот рост, он не зависит от воли администрации Байдена. Он происходит естественным образом, так же, как в любой другой стране, которая охвачена ковидом, а, собственно, это весь мир.
Да. Слушайте, ну получается, да. Джером Пауэлл говорит нужные, очевидные слова в нужный момент.
Это и есть задача политика, даже если он экономист, оседлать волну. И то, что будет естественным процессом, конечно, будет приписано Байдену и его команде, поскольку именно они находятся в это время у власти. И самое важное для них – это не мешать этому естественному восстановлению американской экономики.
Угу. А если говорить про доллары, на ваш взгляд, он сейчас как, слабеет, усиливается или что?
Ну, здесь, смотрите, здесь это же такие причины, они не связаны с состоянием американской экономики напрямую. Это очень косвенная связь, поскольку доллар является мировой валютой, одной из мировых валют, и его, так сказать, динамика, она не зависит напрямую от состояния, пока, во всяком случае, от состояния американской экономики. И здесь речь идет скорее о тех внешних процессах, которые происходят в мире, в том числе динамика цен на природные ресурсы, в том числе возможность тех или иных конфликтов, например, в Персидском заливе то же самое обострение отношений между Ираном и Израилем, конечно, приведет к достаточно серьезным процессам, в том числе динамика отношений с Китаем, Европой, другими странами. И в этом смысле доллар не зависит и нет тут прямой корреляции. Очень интересный процесс в настоящее время – это уход от доллара, дедолларизация, которую осуществляет ряд стран, в том числе Россия и Китай, а также переход, расширение рынка биткоина.
Владимир Леонидович, вот прошу прощения, что я перебиваю. По поводу цифрового доллара, вроде бы как бы ФРС достаточно так активно думает, ну, по крайней мере, они так говорят, но, тем не менее, они опасаются введения цифрового юаня. Если можно, коротко, вот на этом фоне что может происходить?
Я думаю, что они правильно опасаются, поскольку сейчас в основном майнингом занимаются в Китае, и... Соответственно, это попытка создать альтернативную доллару мировую валюту. Я думаю, что в этом процессе Китай имеет достаточно серьезные перспективы, и опасения Соединенных Штатов вполне оправданы.
Угу. Спасибо вам большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на прямой связи. Драма «Земля кочевников» получила премию «Бафта» как лучший фильм. Картина Хлои Джао была номинирована в 7 категориях, получив 4 награды. В других номинациях премии сразу 5 картин взяли по 2 бронзовые маски. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Энтони Хопкинс. Какая прелесть.
Да, создательница «Земля кочевников» китаянка Джао получила премию как лучший режиссер. Она стала второй в 53-летней истории «Бафта» женщиной, которой досталась приз в этой категории.
Ну, это все, конечно, «Бафта», это все, конечно, очень интересно, но мы же все понимаем, ради чего все это на самом деле происходит. Что там с «Оскаром»-то? Вот на этот вопрос будем отвечать с кинокритиком Егором Москвитиным. Егор, здравствуйте.
Доброе утро.
Егор, а «Земля кочевников» что? Можно уже сказать, лучший фильм на «Оскаре» или что? «Бафта» какое здесь значение имеет?
Судя по всему, да, потому что «Бафта» — это британская киноакадемия, и огромное количество ее членов и параллельно состоит в киноакадемии США. И если суммировать все награды, которые уже есть у «Земли кочевников», то есть приз в Венеции, приз на «Золотом глобусе», приз от различных гильдий США, приз от зрителей на кинофестивале в Торонто, то получается, что да, уже у других фильмов шансов как будто бы и нет.
Слушайте, Егор, а как вам вообще этот год в части номинации на «Оскар»? Я, честно, не знаю, я пытался смотреть «Манк», я не выдержал 10 минут. Я, ну ладно, «Суд на Чикагской семерке» у меня сохранен, но я пока еще не начал. Подозреваю, что, наверное, все-таки мне это понравится. А вот с остальными фильмами я не знаю. Причем у многих кинокритиков я сталкиваюсь с такой мыслью, что как-то вот небогатый 2020-й, и, соответственно, небогатый будет и сама премия.
Да, действительно, она будет небогатой, но есть один очень большой плюс в том, что в прошлом году было мало фестивалей, было мало премьер. И плюс-то заключается в том, что впервые за всю историю Голливуда и «Оскара» вдруг в число номинантов попало большое количество фильмов с фестиваля, который проходит в январе и называется «Sundance». Это самый крупный американский кинофестиваль именно независимого национального кино, что-то вроде нашего «Кинотавра», только в США. И ни разу в истории ни один фильм оттуда не взял главный «Оскар», хотя некоторые боролись, например. «Отрочество» замечательное, «Прочь», «Зови меня своим именем», «Манчестер у моря» и многие другие картины. И всегда этот фестиваль, будучи самым первым в году, проигрывал всем остальным. И это было плохо, потому что из-за этого на «Оскаре» никогда не было действительно независимых американских фильмов, самых сложных, самых гуманистичных. Всегда было что-то более попсовое, что-то, что показывали в Торонто, что-то, что делали большие киностудии. И вот в этом году, в прошлом году из-за коронавируса это все изменилось. И среди номинантов есть, например, фильм «Минари», который победил на Санденсе, есть фильм «Отец», совершенно замечательная драма с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман, есть фильм «Девушка, подающая надежды» и так далее, и так далее. И это большой шаг в сторону усложнения голливудского кино, которое претендует на «Оскар». К в сторону действительно независимости и сложных тем, и человечного подхода. Так что, хоть и скучно в этом году с точки зрения прогнозирования, но при этом радостно, что кино становится сложнее.
Егор, буквально в двух словах, ваши ставки какие? Вот лучший фильм?
«Земля кочевников».
Угу. И все.
Да, и все.
Конкурентов нет. Ладно, спасибо вам большое, Егор. Егор Москвитин, кинокритик, был с нами на прямой связи, обсуждали с ним итоги премии «Бафта». Олег, вот ты на что-то хочешь сходить, может быть?
Я бы на «Девушку, подающую надежды» сходил.
Вот
и на
хочется.
Мультфильм «Душа» тоже почему-то.
У нас, тем более, наконец-то, я сегодня все что-то про Москву говорю, но что поделать, у нас кинотеатр художественный наконец-то открылся после реставрации.
Кстати, буквально
и говорят, там прям очень круто, и вот я все надеюсь на что-нибудь оскарское сходить именно туда. Кирилл Бакиев, Олег Обухов, спасибо.